Donovan, the man who stole, has given the United States at least hope. Altidore to lay it down. Bradley has done it! USA a level! The comeback kings strike again! Michael Bradley for the USA! What a moment!
See the crowd, and they are very excited. Look at the deep run from Michael Bradley, the header from Josie Altidore. There's the finish, and Michael Bradley does it time and time again. I talked about the maturity level. I've enjoyed it in this tournament so far in the first game, and he shows it here. Excellent timing to come forward.
Даник, привет, Даник.
Привет, Богдан. Привет, привет.
Ну.
Ну, вот так вот.
Ты все понял, что мы сделали со Словаки?
Я понял, что это был это были Comeback Kings, и это был что? Дальше что-то не запомнил. А, Fabulous Strike или что-то такое.
Да, да. Ну, короче говоря, в конце это была 82-я минута, а Словакия выигрывала, но мы поднатужились и выровняли счет.
И чья, да?
Да. Ты вообще следишь за футболом?
Ну, за Германией приходится. То есть я как бы не слежу, но оно вокруг везде.
Ну и как Германия выступает?
О, сегодня была игра, это было вообще, это было эпически. Сначала, значит, ну, сегодня игра была в полвторого. Германия против Сербии. Значит, сначала уже, значит, за неделю до этого в газетах вопросы, а можно ли смотреть футбол на рабочем месте, а могут ли тебя за это уволить, а должны ли фирмы отпускать всех домой. Такие всякие интересные вопросы. Но у нас, короче говоря, устроили public viewing в нашем конференц-зале, и работники с утра пришли к шефу и сказали: «Шеф, надо все подготовить». Потом будем готовить в последний момент, ничего не получится. Как всегда, шеф сказал: расслабьтесь, я притащил свой офигенный ноутбук с офигенным этим телевизионным приемником, все будет зашибись. Работники сказали: я просижу на спеде, я слышал, типа, ну, сказали, типа, ну, мы в этом сомневаемся, давай уже сейчас проверим. Он сказал: не-не, ничего сейчас не будем проверять, я работаю, за полчаса будем все устанавливать. Естественно, ничего не работало. Естественно, все расстроились. Естественно, в конце концов нашли единственный какой-то невыпавший испанско-русский сервер, на котором в ужасном качестве что-то там показывали по интернету. И да, и плюс к этому еще Германия эпически просрала Сербию со счетом 1-0.
Ну, я смотрю, что они все равно на первом месте там в группе, по-моему.
А я не знаю. Я, честно говоря, не разбираюсь в правилах. Что там с группами. Но я только понял, как они здорово проиграли.
Вот. У них, я смотрю, у них 3 очка у Германии. Так, ну и Леник, может быть, занимается этим, хотя Англия в этой же группе, что и Словакия и USA. Англия пока имеет 1 очко.
Ну, по-моему, Англия вообще никогда не отличалась, и, по-моему, Леник тоже не очень интересуется, если я не ошибаюсь.
Ну, где же Леник шатается? Не на стадионе ли он?
Ну, он собирался что-то там с детьми сделать, я сейчас не помню уже детали, но, видимо, он подъедет попозже.
Ну, окей, хорошо. Ладно, ну что, как ты провел это время? У нас был перерывчик такой, не очень-то и длинный, но...
Да нет, две недели.
Ну и как ты провел это время?
Да, знаешь, вообще никак бы работал, ничего не произошло интересного.
Никуда не ходил, ни с кем не виделся?
Да, в принципе, нет.
Ну вот, такой ты, так ты подготовился к подкасту.
Ну, что делать? Бывают и такие эпизоды в жизни разработчика.
Да. А я что-то езжу. Уже, может быть, надо отдохнуть немножко. Скоро, правда, отпуск будет, но весь май практически, весь май и вот весь июнь до сих пор ездил. Всяческие тренинги, встречи, и вот опять, когда завтра, не, в воскресенье я опять улетаю на неделю, тоже по работе в Атланту. Опять очередной тренинг будет. Одним словом, что-то я разъездился в эти 2 месяца.
Бывает.
Но ничего, я не жалуюсь. Так тоже нужно. Встречаю новых людей, что мне, в принципе, очень даже и нравится. Больше нравится, чем сидеть просто и тупо смотреть в этот экран.
Это точно.
Знаешь, меня удивило, что было, в принципе, так много комментариев. 60, вот я сейчас смотрю, 67 комментариев, ну, типа сборы на тему. Но выбрать особо как-то нечего было. Ты знаешь, я смотрю, ну, 10 вопросов есть. Некоторые, кстати, комментарии, вот я смотрю на комментарии, люди пишут довольно, я не знаю, почему они так пишут, они задают вопросы, а потом они что-то недовольны ответами. Вот я смотрю, кто-то там спрашивал по поводу привоза родственников в Европу, ты им пытался отвечать, а люди недовольны. Вот
это... Да нет, почему недовольны? Я не заметил, чтобы они были недовольны.
Ну, тут есть некто Вал, который писал.
Ну, он, в принципе, позитивно вполне писал. То есть я не вижу никакого особого недовольства.
Спасибо, конечно, за предложение помочь, но с юристами я поговорю и сам. Просто хотел на шару спросить публику, а вдруг кто знает чего.
Ну да. Ну, понятно все.
Да.
Вообще, the intention is clear.
Да, вообще я хочу сказать, что в принципе, меня удивляет, что ты пишешь прилично очень по-русски. Откуда у тебя это? Мне кажется, ты пишешь грамотнее, чем большинство комментаторов у нас в комментариях. Хотя ты, в принципе, в России никогда-то и не был. И выехал. Откуда ты? Из Литвы выехал?
Да, из Литвы.
Во сколько лет?
Ну, мне было 18, когда я уехал.
Ну, ты не потерял русский язык, и у тебя остался он достаточно хороший. Ну, по крайней мере,
спасибо.
Лучше, чем многие русские люди. Ты, кстати, знаешь, когда... я не знаю, у вас вообще в Литве тоже, наверное, не любили русских или любили? Или русский язык?
Как, не как так это? Все страшно, как в Латвии или Эстонии, скажем так.
То есть в Эстонии посерьезнее не любили?
За Эстонию не скажу точно, я потому что не знаю, а в Латвии там проблемы, да.
Ну, в Эстонии тоже не любили сильно. Вот я, например, знаю, типа, когда такой анекдот был, когда один эстонец там сидел, что-то рыбку ловил, и тут он словил золотую рыбку. Взял ее, а она ему говорит, ну, говорит, давай мне три желания загадывай, я тебе их выполню и отпусти меня. А он ее взял и так об дерево головой, раз, два, три. Она ему говорит, за что? А он говорит, а не говори со мной по-русски.
Вот такая шутка. Ну, понимаешь, это, конечно, опять же политика, но, в принципе, прибалтийские страны, понятны их отношения. То есть они видели это так, что Советский Союз их оккупировал, и, в принципе, так оно и есть.
Да.
То есть понятно, что русские отбили фашистов, это очень круто, это очень здорово, но зачем они оккупировали, это непонятно. Могли бы и не оккупировать, в принципе.
Ясно.
Было бы все хорошо.
Ну ладно, сейчас, наверное, у них там все хорошо, я надеюсь, в Литве вашей.
Да так, кризис, честно говоря.
А ты бывал там?
Проехался. Что значит бывало? Ну, постоянно бываю.
Серьезно, да?
Конечно.
Ну, как вообще Литва?
Ну, как, нормально.
Если там поехать, скажем, отдохнуть, это нормальная страна или еще пока нет?
Зашибись.
Серьезно?
Конечно. Можешь ехать спокойно.
Ну, это как европейская страна, да?
Ну, конечно. Он в Вильнюсе, но я же в Вильнюсе сам. Там небоскребы огромные, все дела, там все очень красиво, современно, вся инфраструктура, все дела.
Конечно, очень хорошо. Гостиницы, рестораны, да?
Конечно, конечно.
Я помню, когда-то я был там, есть такой старый Тракай под Вильнюсом.
Старый город, да.
Да, и там и поле пива с этими сваренными свиными ножками.
О.
Ты никогда там не был?
В Тракае очень
много. Нет, я имею в виду,
недавно был.
Такое пивко не пил?
Ну, пивко я, конечно, все пил.
Нет, я имею в виду с этими, с вареными ножками.
Нет, не пил. С ушами пил вареными, но это ужасно.
Да? Нет, пробуй с ногами. Ну что, давай к темам. К скучным айтишным темам.
Ужас, ужас.
Ну что, зачитаешь, что ли?
Ну, давай.
Давай, читай.
Вопрос первый. Влияет ли опыт в R&D?
R&D.
При устройстве на рядовые должности какое-либо пагубное влияние. Типа, человек не писал изначально коммерческий проект, он забыл, что такое работа, в смысле, что релиз в лучшем случае выйдет вчера. Известно ли вам, как HR-компания реагирует на данный опыт работы? Ну, сразу отвечу с своей точки зрения.
Ну, R&D – это Research and Development.
Research and Development. Я до сих пор работал в принципе, как бы, то есть в... Именно в чем-то вроде R&D. То есть я не понимаю, что такое вот это вот второе. Это что-то типа, ты точно заранее знаешь, что это реально, и в какое время, и То есть нет вот этого RR, да, вообще. Это имеется в виду на рядовая должность, да?
Нет, сюда... я так понимаю, что вопрос заключается в общем, что человек, который занимался исследованием чего-то, а потом попадает в ситуацию по разработке какого-то бизнес-аппликейшн, ему может быть тяжело.
Ну, подожди, но у нас, например, тоже бизнес-аппликейшн, да? Ну, это, что значит бизнес? Ну, у нас клиенты реальные, да? То есть клиники и так далее. И у нас очень много этого R. Ну, и, соответственно, D тоже, конечно, много, но и R много. То есть у нас есть очень мало всяких фич, которые мы точно знаем, что вот мы сейчас вот сделаем за такое-то время. На самом деле, обычно все настолько сложно, что мы всегда очень приблизительно смотрим и часто очень сильно рискуем. К тому же мы много делаем вещей, которые чистый R и к D вообще не относятся.
Ну, на самом деле, мне тоже кажется, что в принципе, я догадываюсь, что хотел человек сказать, что человек, который работает долгое время в Research and Development и попадает просто в какую-то разработку продукта для бизнеса, очень часто эта разработка продуктов для бизнеса более скучна, наверное, uh-huh. имеется uh-huh. в виду, и что человек типа испортился, ну, не прям испортился в плохом смысле, может uh-huh. быть, разбаловался тем, что работал в R&D, и поэтому ему будет скучно, неинтересно, и он не будет,
понятно.
Наверное, вовремя выдавать товарчик. Uh-huh. Потому что я видел это тоже, естественно, когда люди как бы заходятся в танцы, типа. То есть, когда человек получает задание, понимает это как research project, и долго их и хорошо уходит в себя и пытается найти какие-то красивые штучки в программе, но и приводит к тому, что срываются сроки.
Все понял. Давай поделим тогда этот R&D на университеты и что-то вроде них, и на бизнес.
Ну, давай. Ну и...
Давай поделим. И тогда я тебе скажу, что если человек сидел в университете без особо понятных результатов долго, то есть на каком-то там месте, у нас это обычно докторанты так называемые, то есть люди, которые работают и типа пишут докторскую работу. Вот если он сидел, например, 5 лет на таком месте, да, то есть там тоже платят деньги, там можно тоже получать, там, может, 1,5 штуки евро в месяц чистыми. Можно нормально жить на эти деньги, но это, конечно, не очень много. Если он там, наверное, просидел 5 лет и докторскую так и не написал, и он идет в бизнес, то да, влияет. Влияет негативно. То есть уже представляешь его таким слегка заплесневым, отъевшимся, ленивым.
Ну, а с точки зрения приема на работу ты...
Ну, вот именно с этой точки зрения.
Ну, то есть ты бы считал, что это плохо, если бы ты увидел резюме такого человека?
Если он много лет просидел на таком месте без видимых результатов, то есть он не участвовал в каком-то суперпроекте, который что-то крутое сделал, он не написал докторскую работу, вообще-то это цель этого группы, то это плохо.
Понятно. Леник подвалил.
Леник подвалил, сейчас мы его попробуем снять.
Я его добавляю. Привет, Леник.
Леник.
Слушай, я наругался, насиделся в пробках, короче говоря. А.
Такое время, у тебя уже должно быть поздненько, или у вас еще не поздно? Сколько у вас там еще?
У нас уже...
8 вечера? Понятно. Ну, мы недавно начали, не волнуйся, не переживай. Только мы на первом вопросе. Вот. Мы вначале обсуждали футбол немножко. Тебя футбол интересует или не очень? Так, он опять выпал.
Да. Леник опять есть выпал. Такой момент. Леник выпал.
Побаловал и хватит.
Ну
это
да.
Это правда. Так вот он опять появился, Леонид. Сейчас еще раз. Угу.
Ага. Сейчас появится. Леник. Да-да-да.
Мы тебя спрашивали, ты футболом вообще интересуешься или нет?
Ненавижу футбол.
Во-во.
Вот такой ты англичанин, я не понимаю. А у вас, хорошо, вокруг тебя люди, расскажи обстановку в Англии.
Слушай, мне как-то вообще все равно, что они делают. Пусть хоть вообще...
Нас интересует обстановка и атмосфера в стране, а не то, что тебя интересует.
А, атмосфера в стране. Ну какая? Дурацкая атмосфера.
В чем
все
это?
Едут с флагами.
А то же самое у нас. С дудками, флагами. С ума сошлись.
Нет, здесь в Америке нет, правда.
Особенно дудки. Дудки – это полная задница вообще. Это ужас.
Ты знаешь, есть какая-то дудочка, которая выдает столько децибелов, как там...
Ну, это вот она и есть, мы о ней и говорим, Сань. Вот у нас все с ней ходят, и в нее дуют, представляешь?
Ага. Называется дудочка вувузела.
Вувузела, блин. Да? Чтоб они ее себе.
Да.
Да.
Ну, хорошо.
Ужасная вещь.
Ну да, ну конечно, Англия и Германия должны серьезно. Серьезно радоваться.
Ну, все очень серьезно, очень серьезно. Но Германия сегодня, слава богу, не радуется, все очень спокойно.
Американцев очень много улетело туда, в Южную Америку. Очень много. Говорят, там паршивые условия, кстати, для жизни, и там преступность есть некая. И не знаю, но там народ, конечно, просто толпами из Америки полетели туда.
Я, кстати говоря, расскажу быстренько, очень короткую историю. Познакомился один раз с девочкой в спортивной студии. А блондинка с голубыми глазами.
А ты как раз такую ищешь?
Ну, я тогда был не против, подожди. Тогда я был не против. И мы что-то разговорились, и она говорит: слушай, говорит, я слышу у тебя слабый акцент. Ты говорит, откуда? Я говорю, ну я из Литвы.
А она немка?
Ну, акцента я вот не слышал, скажем так. Я говорю, да, она говорит, знаешь, я тоже же не из Германии. Я говорю, да ладно. Я говорю, может, ты из Швейцарии или из Австрии, то есть, ну, явно немецкое свидетельство. Нет, говорит. Я говорю, откуда ты? Она говорит, я из Южной Африки. Вот так.
И хорошо знала русский язык?
Немецкий.
То есть немецкий, да.
Да, видимо, она южноафриканская немка.
Ну и там чем это кончилось? Чем это кончилось?
А этого я уже не расскажу.
Значит, ничем. Итак, вернемся к первому вопросу. Известно ли вам, как HR реагирует на данный опыт работы? Я думаю, что никак. HR, мне кажется, до фонаря. У нас, в принципе, во многих компаниях главное решение принимает не human resources, а hiring manager, то есть человек, которому нужен человек для работы. А потом уже, если он нравится технически, тогда он уже идет в hiring, то есть в HR, и те уже, скажем, будут смотреть, в принципе, как на человека. Но, опять же, не с точки зрения, работал ли он в R&D, где он испортился или нет.
Ну, у нас все проще. Я типа хайринг-менеджер. Если я решил, что человека надо брать, то ему уже трудно не попасть.
Ну, и в некоторых больших компаниях бывает все более формально.
Конечно, конечно.
А у вас, Леня, как считается, R&D, если у тебя был какой-то опыт работы, несколько лет ты провел в R&D, а потом решил идти в обычную компанию, это плохо будет? На тебя будет плохо смотреть или нет?
Да нет. Ну, слушай. Все зависит, что ты делал в R&D. Если ты занимался серьезными вещами, особенно если патенты есть, как у меня, например, то это наоборот преимущество.
А что ты запатентировал, кстати? Ну-ка, выдай.
А,
может, нам это полезно будет.
Так. Съем чипсы. Ну. Так. Запатентировал я систему безопасности для веб-сервисов.
Сколько стоит запатентировать?
Что? Сколько стоит?
Да.
Слушай, я не знаю, не помню уже цифры, но много стоит.
Ты платил или компания платила?
Конечно, компания платила.
А патент твой или компании?
Компания.
Ага.
У нас, по-моему, стоит это 20 тысяч долларов.
Вот это все. Фига себе.
Да. Поэтому.
Да. Понимаешь, там дело такое, что юристам нужно платить. И нужно платить этим крысам, которые смотришь, что такого еще не было сделано.
Ну да, они делают research, чтобы определить, что ты первый. Ну и какова судьба этого патента? Никакая?
Когда я ушел из BT, это было BT, IBM собирался купить его у BT.
Нифига себе.
Так что если бы мой патент, разговаривал бы я сейчас с вами здесь.
Нет? То есть мы можем считать, что это у нас просто удачный день какой-то сегодня.
Нет, ты знаешь, дело в том, что он бы разговаривал с нами не здесь, а там. Там, где пальмы, солнце.
Разговаривал
Так а что пальмы солнца? Я не знаю, вы помните этот анекдот или нет, когда американец прилетел в какую-то такую банановую республику и видел там одного типа нищего, лежащего под пальмой банан, который он ел. Знаете этот анекдот?
Ну да, я знаю, в принципе.
Ты тоже знаешь, Леня?
Нет.
Ну давай, банан, скажи.
Ну, короче, он ему говорит, американец, его, он там все на курорте же был, его, в общем, ему жалко было этого. И он ему говорит, ну вот, что ты вот, видишь, там банан упал с пальмы, а ты взял его и ешь. Ты бы пошел на рынок, продал бы его, потом два банана продал бы, потом еще, потом бы вырастил бы бизнес, начал бы там много бананов бы продавал, экспортировал бы их в другие страны. Вот, а потом стал бы богатым там и брал бы себе отпуска хорошие. И, скажем, ездил бы в разные места, вот там, скажем, поехал бы на море, лежал бы на пляже, ничего не делал. Тут говорит, так я и так ничего не делаю. Понимаешь? Так что...
Да.
Ну ладно, давайте номер два. Второй вопрос. Существует ли в корпоративной культуре западных компаний такой феномен, как стукачество? То есть, если сотрудник заметил, что другой сотрудник совершил какое-либо нарушение, он сообщает в специальную службу.
Еще как существует.
Вас существует? Ну-ка, расскажи.
Да. Сейчас.
Так, прекрати есть.
Голодный человек, давай я пока расскажу.
Ну, рассказывай ты, Даник. Пусть он
дает. Конечно, существует. А почему ему не существовать? Только насчет специальной службы я, конечно, не знаю. То есть обычно специальная служба — это начальник, какой-то начальник.
Погоди, ну ты сначала расскажи, что это ты имеешь в виду стукачество, если другой сотрудник совершил какое-либо нарушение. О каком нарушении идет речь?
Ну, не знаю. Например, там должен был сидеть, а сам сбежал. То есть как бы это рассматривается в двух ключах. Первый ключ, если он что-то сделал так, что он подставил того человека, который на него настучал. Это как бы нормально. Тогда это непредвидительно, да? А второй случай, это он настучал просто так, из лояльности или типа лояльности. Это уже, конечно, хреново. А но если, в Германии это нормальное дело.
А если секс на работе был между сотрудниками, кто-то настучит?
О, я бы, baby.
Серьезно? У тебя был, Леонид?
Ты что, не слышал параллельного голоса?
Расскажи, как
это было. Что не было.
Ну, заходишь ты в этот, в pantry room, за кофе.
Ну.
И она пришла.
Ну.
Ты не мне «ну» говори, ты расскажи, как было дело и кто на тебя настучал.
Не, никогда не было никакого дела, чего вы пристали?
Ну ладно, то есть мы правда не услышим. Ну расскажи, каким образом это происходит в Англии? Из-за чего стучат и кому?
Ну, стучать там, типа, кто-то там на работе раньше ушел, конечно, никто не будет. Но, допустим, в sales есть такая вещь, как она называется? Ethical compliance, или что такое. Короче, каждые 3 месяца мы должны подписать документ, что я такой-то, такой-то. Ну, в электронном виде, конечно. Что ничего не знаю про никакие мискондакт. Типа.
Хрень. Нарушение. Неправильное поведение, да.
Да, нарушение, ничего не знаю. Ничего не знаю, что, допустим, сделки были какие-то заключены, как сказать, в обход корпоративных этих таких. Если ты знаешь что-то, нужно обязательно написать. Потому что если не пишешь, что тебя уволят самого. Ой.
Ты можешь привести какой-нибудь пример нарушения или такой сделки плохой?
Ой, слушай, я могу. Сейчас, как сказать, как это называется по-русски?
Скажи по-английски, может, кто понимает.
Короче, продавцы, да? У них есть план, скажем. Им нужно продать всякого там софта на... Там разные цифры, ну, скажем, на 1 000 000, на 2 миллиона, да, в год. Вот. Все, что они продают поверх этого, они получают комиссию удвоенную. Понимаешь, да?
Да.
И то, что некоторые мерзавцы делают, значит, в конец года, они, значит, ну, они, конечно, из-за того, что они работают давно, работают на отдельных аккаунтах, то есть они знают клиентов очень хорошо. И, конечно, некоторые из них становятся их друзьями. То есть вот они их своим друзьям говорят, короче, сделайте, допустим, ОДА какой-то, да, закажите софта там, я не знаю, на 5 миллионов фунтов.
А потом верните после 1 января.
Да, отказывается, да?
Да. А когда финансово закончится, они возвращают эти деньги, понимаешь, да?
Угу.
Вернее, возвращают софт, сказать, нет, мы не хотим, потому что то какой-то есть период.
Ну, вот. А премию он уже получил.
А премию он уже получит. Особенно это бывает очень часто, если они собираются уходить из компании. То есть он уже получил где-то работу.
Выкачивает бабло, понятно.
Да. Вот, он делает так с этим клиентом, уходит, и бабульки забирает.
Ну, значит, надо в контракт этот всунуть такой пассаж о том, что если они возвращают, тогда как минимум часть премии он должен тоже вернуть.
Нет, это так. И ты ушел с компании, все, ты ушел.
Нет, не то потому, что ты ушел с компании, а потому, что клиент вернул продукт. У нас, например, когда клиент возвращает продукт, то считается, что прежде всего виноваты продавцы. Потому что они обещали слишком много. Вот в нашей фирме такая политика. То есть у нас считается, конечно, что никто, в принципе, не виноват, но если кто-то виноват, то прежде всего продавцы.
У нас, я хочу сказать, ну, такого, я просто не знаю о таком типа стукачестве. Я просто не общаюсь в этой сфере, естественно. То есть я не могу здесь сказать. Но я знаю, что в больших компаниях, если, скажем, кто-то себя неправильно ведет, особенно это может быть связано там с какими-то шуточками на сексуальные темы или с какой-то грубостью, то второй человек может пойти спокойно в отдел кадров. и об этом рассказать, да.
И будет прав.
И будет прав, и того начнут вызывать в отдел кадров, и ему там сделать какую-то запись в компьютере на эту тему. Я не говорю, что прямо его сразу начнут уже сильно как-то ругать или там увольнять, но такое есть, такое есть. Но я опять же, я не знаю, насколько это стукачество. Если там человек пострадал, и он ищет защиты, то он может пойти в отдел кадров. А что касается другого, то есть, конечно, если там себя защитить, если на тебя могут подумать, а это делал не ты, то это без проблем всяких, конечно, идет, то есть об этом рассказывается и пишется. Вот. Ну, не знаю еще что. Что касается секса, но,
ребята...
я знаю, что с сексом, в принципе, считается это очень плохо, иметь какие-то там любовные дела на работе, но... Я знаю, что такое происходит периодически, но я никогда не слышал, чтобы... ну, может быть, конечно, когда-то кого-то уже закладывают, но если это и происходит, то это происходит очень не быстро.
По крайней мере, у вас это считается плохо, но вы, по-моему, единственное.
Единственное в чем?
Американская специфика. В Германии это не считается плохо.
То есть иметь с кем-то встречаться на работе?
Вообще нет. Ну, об этом даже говорить не принято. Встречается. So what the deal? У нас, например, чувак недавно заграбастал себе клиентку после вечеринки. И нормально.
Но после вечеринки я не знаю. Смеяться. Я не об этом говорю. Я тебе говорю, допустим, человек работает и имеет любовницу.
Не, ну, конечно,
на работе, вопрос, а все знают, что он женат.
Это в любом случае хреново. Но тогда уже не вопрос, на работе или нет. Если это всплыло, то это в любом случае плохо.
Не, ну это как бы это неправильное поведение, это, когда так. Работники, когда у мужика есть любовница на работе. То есть, как казалось бы, можно было бы и настучать, но, насколько я знаю, не стучат.
Не, в Германии это пофиг, в принципе, насколько я знаю. Это никого не касается, никто этим не занимается.
Какое еще качество здесь приветствуется и даже насаждается правительством, это по поводу налогов. Mm. То есть, могут приводить, ну, это не связано с корпорациями, но могут приходить, скажем, письма, где говорится, что если вы знаете о ком-то, кто не платит налоги, может быть, вашем поблизости ваши соседи или кто-то, позвоните по такому-то телефону. И я уверен, что наверняка кто-то звонит. Потому что, ну, то есть это считается здесь в порядке вещи. То есть на тему налогов, да.
Ну, в Германии налоги снимают автоматом, поэтому тут вообще непонятно, что обычный работник может с налогами сделать. Ничего не может.
Еще одна тема пошла на тему преступников, или, в частности, из-за терроризма это все пошло. То есть они, то есть это полиция и всякие правоохранительные органы и государственные службы призывают граждан говорить, если они что-то увидели подозрительное или какое, чтобы звонили в государство, то есть в городские службы. Там типа плакаты везде висят, ну там, допустим, see something, say something. Там что-то увидел, скажи.
Ну правильно. О чем?
Да.
Ну скажет. Потрясут кого-то, кто ни при чем. Ну, ничего страшного не произойдет. Лучше лишний раз проверить, правда?
Ну да, здесь на самом деле под лупой на сегодня находятся, конечно, все мусульманские группы в Америке. Их не любят, и из-за этих постоянного терроризма на них всех смотрят подозрительно, хотя многие из них, конечно, никакие не террористы, но они уже попали.
Ну да.
Сделали себе такую славу.
Надо менять религию. Что делать?
Или прекращать взрывать себя.
Ну, не прекращать себя взрывать. Поэтому.
Ну ладно. Номер 3. У нас на предприятии будут внедрять грейдинговую систему оплаты труда. Это хорошо или плохо? Какие стандартизированные системы оплаты труда наемных работников наиболее распространены в ваших странах? Кто первый?
Давай я. Мне очень быстро. Давай. Я посмотрел, что такое это грейдинговая система. Я так понял, что это просто типа иерархическая система коэффициентов какой-то оплате. То есть такой-то уровень получается столько, ниже уровень меньше. И это все стандартизировано. Угу. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я этого не встречал. У нас, то есть в Германии, я знаю две системы основные. Первая система – это тарифы. Тарифы – это нечто, что как бы проводится профсоюзами на определенной индустрии.
Например, на металлопроваты. Тарифы по должностям или нет?
Тарифы там, ну, там тоже типа какая-то иерархическая система там стоит. Например, врачи в тарифах сидят. Но это в основном или госработы, или определенная индустрия. Вот. И я сразу скажу, что разработчики софта в тарифы не попадают. для разработчиков софта в основном существует договорная система. То есть, как договоришься, столько и получишь.
Нет, я понимаю. Допустим, тебя взяли там на 2000 евро в месяц на такую зарплату. Откуда мы знаем, где у тебя есть потолок или вилка, и есть ли у тебя, до каких пор можно тебя повышать?
До каких пор мне могут повышать зарплату?
Да.
Бесконечно, если нет тарифов. Если есть тарифы, то там все железно определено на годы вперед.
То есть, секунду, что?
В больших компаниях есть грейдинг. В маленьких компаниях нет тарифов, это я знаю. В больших компаниях всегда есть система. Такая иерархическая.
Но она не обязательно грейдинговая, она просто примерно. Там тоже могут быть вариации, насколько я знаю.
Нет, ну я не знаю, может быть, у них это называется слово грейдинговое. Я просто не слышал такого термина, но по сути, да. В больших компаниях это есть всегда, мне кажется. Здесь.
Точная сумма.
Но точная вилка.
Нет, не точная сумма.
Точная вилка. Вилка, да. Вилка есть всегда.
Как у вас, Леонид, это происходит?
То самое. То есть есть вилка, допустим. Я просто, например, консультант, например, да, если у нас в HP есть 5 ступеней консультанта. Ты можешь быть консультант, но там ты можешь зарабатывать 20 тысяч, а можешь зарабатывать 100, например, да? Угу. Все, ты можешь называться консультант, просто у тебя будут разные грейды.
Да. И, кстати, то же самое существует и в СНГ-шных странах, в больших компаниях, это я тоже знаю. В IT, говорю конкретно про IT, когда...
Ну, там они зарплаты друг другу рассказывают.
Ну, это я об этом не говорю, но я тебе говорю, что назначаются грейды, ну, может быть, опять не знаю, как это правильное слово, но уровни программиста. Программист первого уровня, второго, третьего, там, шестого, и в зависимости от этого его продают либо дороже, либо нет. Хотя, может быть, внутри ему платят почти одинаково, но наружу его продают дороже, если он там более высокого грейда. А здесь в Америке в крупных компаниях есть всегда это. Это есть, причем в двух уровнях. Один уровень – это вилки. Например, там младший программист, программист, старший программист, системный программист, программист-консультант, системный бизнес-аналист, старший системный, и там ассистент, ассистент VP, это ассистент вице-президента, вице-президент, senior VP. Причем VP может быть значить совсем разные вещи в разных индустриях. Скажем, VP в финансовой индустрии – это ну, это мелочь совершенно. Это там типа руководитель группы небольшой, может быть, совсем маленькой. А может, даже вообще не руководить никем.
Да? Я не знаю.
Да.
В IT, например, вот, вне финансовой области, это значит, что ты, во-первых, отвечаешь за регион, как правило, директора под тобой.
А тут наоборот. Вот да. То, что ты рассказываешь, примерно похоже на страховую индустрию, insurance. Вот там, если ты VP, то это уже довольно высоко. А в финансовых на Уолл-стрите VP тысячи. Тысячи VP.
Серьезно?
Да. В крупном банке там или в брокерич-компании их очень много.
Ревелейшн, блин, однако.
А потом идет senior VP, а уже после senior VP идет директор.
А, да?
Да. Но помимо этого, и у каждой должности существует вилка от и до. Это я говорю по зарплате. Вот. Потом, помимо этого, в крупных компаниях существуют так называемые bands. То есть, так сказать, и может быть несколько бендов. Первый бенд, второй, третий, четвертый, пятый. Да. И в зависимости от того, в каком бенде ты находишься, естественно, там, допустим, самый высокий бенд, это, скажем, самое крупное руководство, тебе могут давать дополнительные льготы по отложению на пенсию. Может быть, компания откладывает больше денег своих. Это может влиять на количество дней отпуска. Я говорю о бенде. То есть, скажем, ты можешь быть senior software developer, к примеру, но и я senior software developer. Но если ты оказался в более высоком бенде, то, скажем, у тебя может быть больше дней отпуска, чем у меня. Вот такие вещи. Или премию ты можешь получить больше, чем я. Хотя должность одна и та же. То есть, бывают и бенды, бывают и вилки. Но, опять же, от компании до компании это меняется. Ну да, это есть. Насколько это полезно или вредно? Из того, что я видел, очень много формальностей, и, к сожалению, вот эти формальности, они приводят к тому, что эта система вся, ну, как это, я не помню это слово, как сказать, из нее делают просто нечто Ну как, люди заполняют всякие ревью, в конце года идет ревью, тебе, ты должен писать всякую ерунду, типа, какие у тебя цели в этом году, или на следующий год goals, и как я собираюсь улучшить свой уровень, и в каких областях я собираюсь себя improve, и вводят коэффициенты, а потом менеджер компании начинает ставить коэффициенты, потом тебе дают оценку, или ты meet expectations, или ты exceed expectations, или ты below expectations, ну, всякие такие вещи. Это все у тебя остается на, ну, типа, в компьютерных записях в твоих, внутри компании. Что, в принципе, глупость, мне кажется, довольно большая глупость. Ну, как и все, что происходит в крупных компаниях. Честно говоря, я вообще не знаю, как они живут, крупные компании. Из того, что я вижу, если бы в любой крупной компании уволить половину людей, мне кажется, никто бы ничего не заметил. Серьезно? В плане бизнеса?
Классен, абсолютно.
Да, то есть в плане бизнеса никто бы ничего не заметил. Очень много людей сидят там годами и, ну, почти ничего не делают целый день.
Знаешь, только чего не понимаю немножко? Вот в этой всей грейдинговой системе или вот это вот вилка, как ты говоришь. Вот, например, есть у меня команда, есть у меня проект, да? Да, большое финансирование. Мне нужен человек. Я нашел талантливого человека из, допустим, маленькой или средней фирмы, у которого высокая зарплата и которая сильно зашкаливает за предел этого стандартизированного грейда, да? Что мне делать? Я его уже не могу просто взять, он выходит. Он, то есть он отсеивается просто из-за слишком высоких требований, да?
Ну почему, если вилка же там не $3 разница, там не
знаю. Нет, допустим, там вилка будет 50, там, например, ну, допустим, скажем, 60-90 тысяч, а человек сейчас зарабатывает 110.
Ну, возьми его на более высокую должность. Или тогда уже твоя должность получается.
Ну, это может быть моя должность, я не знаю. Ну, в моем случае это была моя.
Ну, я не знаю.
То есть, автоматически отсеивает какую-то часть, возможно, очень подходящих людей на, возможно, очень дорогие проекты.
Я никогда такого не слышал, чтобы вилка помешала нанять кого-то на работу.
Вот я тоже себе как-то не представляю этого. Так, но это же рушит всю эту систему, потому что сразу же получаются какие-то исключения, не?
Я не знаю. В этой вилке очень много градаций должностей. Если надо взять человека, ему могут придумать должность и так далее.
Понятно.
Но это не останавливает никого. Леник, у тебя есть что добавить или нет?
Нет, ничего.
Давайте на следующий вопрос перейдем.
Ну, тогда читай его.
Через год заканчиваю университет в Новосибирске, получил там хорошее образование в области программирования. Имел опыт управления разработкой небольших проектов. Хочется создать бизнес по разработке ПО, но опыта мало. Стоит ли пару лет поработать с программистом или сразу создавать свой бизнес и управлять проектами? Но я, кстати, этим вопросом вплотную занимался. Я так понял, что можно поработать, можно создавать свой бизнес. Почему хорошо создавать свой бизнес сразу? Потому что сразу наступишь на грабли, получишь в лоб, бесценный опыт, потом поработаешь, а потом уже, используя бесценный опыт наступая на грабли, создашь еще раз свой бизнес. Вот это может сработать неплохо.
Чтобы ты ответил этому человеку конкретно, что лучше ему конкретно делать?
Вообще, конечно, лучше работать, потому что
на грабли работать. В любом случае
можно лоб разбить.
Погоди, лучше поработать случае...
с программистом.
То есть ты ему советуешь не открывать бизнес, а идти в программисты сначала?
Да, но опять же, как бы, если у него сейчас есть такая работа, например, он может рискнуть, ему не нужны деньги сейчас, как бы не нужна постоянная зарплата, ну почему не попробовать? Скорее всего, ничего не получится, естественно. Человек без опыта и так далее. Но вдруг
Даня,
получится.
Вот смотри, тебе задали вопрос, вот что ты виляешь? Вот тебя зачем вот эти вот если то, если это, если человеку, там, я знаю, заболеет сильно, или если у него бабушка умрет. Что,
зависит от ситуации.
Нет, вот ответ на вопрос, который так как он записан.
Я считаю, что лучше сначала работать с программистом.
О, вот и хорошо. No ifs and buts, как у нас говорят. Леоник, ваше мнение?
А я бы, наверное, компанию бы открыл. Если почему я? Почему? I will elaborate.
Давай.
Собственному примеру говорю, да? Когда я сейчас ищу работу, из-за того, что у меня есть семья, кредит, машины, там все это остальное. Я ищу работу по признаку стабильности, что, конечно, не всегда есть хорошо, правильно? Потому что, как правило, стабильная работа значит, что возможности заработать настоящие деньги или там что-то сделать, открыть свой бизнес и так далее, как бы ограничены. Понимаешь, если человек молодой, только что закончил университет, семьи у него, скорее всего, нет, детей нет тоже, пусть дерзает, не получится, да и хрен с ним. Понимаешь? Что он потеряет? Ничего. Правильно? А зато если получится, тогда все будет, на всю жизнь у него это уже будет дело.
Вот тут как раз я принимаю сторону Леника. Но я, то есть не только то, что сказал Леник, не только то, что это, но я еще хочу добавить, что опыт работы программистом не полезен для человека, который хочет вести свой бизнес. Ну или очень мало полезен. То есть, ну, он уже, вот этот человек, вот опять же, я знаю только то, что было написано в вопросе. Человек заканчивает университет и получил там хорошее образование в области программирования. То есть он уже имеет представление о программировании, правда? То есть если он будет руководить бизнесом с программистами, то есть ему будет не так легко повесить лапшу на уши, правильно?
Да.
Он понимает, что такое if statement. И что такое откомпилировать программу, правда? Зачем нужно ему знать детали? Зачем нужно ему знать software engineering? Он наймет людей, которые будут это делать. Поэтому я считаю, что тоже, что вот как Леня говорит, что, во-первых, пока молодой, пока у тебя гири на ногах не висят никакие, надо идти в бизнес, если у тебя есть такое желание. Вот.
И ты представляешь, что он сразу получит кредит и наймет себе сразу же людей.
Я ничего этого не знаю, это не мои вопросы денежные. Он об этом не писал в вопросе, я не хочу ничего придумывать.
Не, ну почему? Да. Ну, если он начинает, надо представить, что такое начинающая компания. Там должны быть какие-то шестеренки, то есть, которые движут механизм. То есть, соответственно, он должен будет брать компаньона, скорее всего, который будет разрабатывать. Ну, вряд ли он сразу сможет кого-то нанять.
Ну, ты видишь, ты начинаешь додумывать.
Почему додумывать? Я этим занимался. Я пробовал это. Вот я тебе говорю, какая ситуация была у меня, и, кстати, у некоторых, даже многих моих знакомых. И еще добавлю, что я вчера говорил с человеком, который финансирует стартапы в Бремене, который работает в государственной организации, которая занимается финансированием стартапов, и почти все стартапы, которые идут из университета, то есть которые организуют студенты Бременского университета после окончания, как этот парень, они идут через этот XTC, так называемый, через эту организацию. Они финансируются, и они проводят каучинг,
так,
и
что ты хочешь дают сказать,
помещения, и так далее, и такое прочее.
Ну, то есть существует некий путь идти в эту сторону. Точно так же, как существует некий путь идти в сторону программирования. Просто
да, но очень сложно новому IT-проекту, особенно в плане разработки,
если он пролетит,
стартануть сразу с наемом работников, разработчиков, понимаешь? Поэтому я говорю, что может быть в такой ситуации лучше сначала научиться работать, стартануть самому или вдвоем, хотя когда ты будешь вести как бы проект, ты не просто наймешь второго человека, компаньона, который получит 50, и который не будет заниматься, например, руководством, организацией, а будет заниматься только разработкой. Ты же получил образование программиста, ты не получил образование финансиста, там, бизнесмена, то есть ты не умеешь заниматься аквизицией.
Он хочет этим заниматься, он уже этого хочет. Он вот только заканчивает университет, и он уже понимает, что писать программы – это не его, а он хочет создать бизнес по разработке ПО.
Ну, я считаю, что лучше поработать с программистом, а потом создать фирму.
Короче, ты должен подчиниться большинству, Даник. Мы с Леником так не считаем.
Плохо вас начал слышать.
Да, и то, что Леник еще правильно сказал, что если ты сядешь работать программистом в какой-нибудь компании и просто ходить на работу с утра до вечера, получать стабильную зарплату, то есть получая стабильность, которая действительно нужна большинству людей, то твои возможности по риску, это там risk tolerance, у тебя резко уменьшится. А риск, когда у тебя уменьшается, возможность выскочить в плане бизнеса тоже резко уменьшается, соответственно. То есть у тебя получается синица в руках, а не журавель в небе.
И ты идешь. Ребята, что-то я вас очень плохо слышу. Вы меня нормально слышите?
Я нормально.
Странно, да. Я вас очень плохо слышу.
А ты, Леник?
Нормально.
Да, давайте, потом ты меня, может, перенабери, а?
Ну, давай я тебя отключу и перенаберу, нет проблем.
Да?
Да, ну все же, вроде нормально.
Окей, продолжаем. Где мы были? Мы ответили 4,
ну,
да?
На четвертом, да, не сошлись, ну и ладно.
Неважно, да. Так, номер 5. Как в ваших странах относятся к SEO специалистам? SEO – это Search Engine Optimization, для тех, кто не знает.
Ну, нас даже не знают.
Нечего оптимизировать, у вас и так всех находят search engine, да?
Да.
А у тебя, Даник?
Ты знаешь, я этим очень активно занимался на своей первой работе. То есть я несколько месяцев на это потратил. на SEO оптимизацию своего проекта. Специалистам относились очень плохо. Шеф мой тогдашний сразу сказал, что никого нанимать не будут, потому что они все обманщики, и если даже они что-то настроят, то потом Google нас обратно выкинет, потому что они пользуются всякими левыми методами. То есть он бы даже бесплатно не пошел к этим так называемым SEO-шникам. У самого меня отношение не сложилось, то есть мне вообще всегда было пофиг.
Ну да, ну то есть, насколько я понимаю, речь идет вот о чем. Речь идет о том, чтобы оптимизировать какие-то веб-сайты, чтобы они попадали на первые страницы, когда Google, например, их ищет. Вернее, так, когда Google ищет нечто из этой оперы, тогда...
Keywords.
Да, по каким-то keywords. Например, кто-то ищет там витамины. Чтобы, там, если ты продаешь витамины, чтобы твоя компания попала на самый верх, на первую страницу. Да, значит, конечно, существуют какие-то правила, существуют правила технические, как это делать. И существует...
Ну, там у Google самого же они описаны на сайте.
Да, книги выходят, там, у меня есть книжка вот, на полке, смотрю, стоит, связанная там. Там яховские специалисты писали правила оптимизации и всякое такое. Но есть, конечно, есть люди, которые занимаются, используют определенные левые какие-то примеры, приемы.
Gateway sites.
Ну да, что-то придумывают такое, там какие-то ключевые слова там они пичкают.
Купленные линки.
Да.
Самое главное – это линки, главное, чтобы тебя цитировали. То есть все остальное очень просто, а вот это вот цитирование – это очень сложно. И там основные трюки проходят. Создаются всякие левые сайты с цитатами, покупаются такие цитаты на таких специальных фермах. Алло?
Алло.
Да? По-моему, Будан выпал.
Нет, я здесь.
О, отлично. Давай, Лев.
Нет, ну чего? Я просто говорю, что вопрос был не о том. Вопрос был
никак не относится. Пофиг. Ну как бы нет такого. У нас я не слышал, что в Германии. Нет,
у нас это есть. У нас это есть. Есть какие-то маленькие компании, которые это делают, которые предлагают. Они очень. Я вот говорил там как-то с одним. Не потому что я хотел его нанять или что, но он просто так мы оказались на одной пьянке вместе. И он говорит, что да, я очень успешный, и вот у меня есть клиенты, и я продвигаю их бизнесы наверх. И оно все работает нормально. Я не стал в это лезть, но человек, наверное, спрашивает с конкретной целью, мол, стоит ли ему там брать и делать такую специальность. Я считаю, что нет, это все специальности на грани какие-то, если говорить, если речь идет о маленьких бизнесах. Если идет, речь идет о крупных компаниях, которые делают свои веб-сайты для себя, то вряд ли они вас будут нанимать из-за вот таких skills. Поэтому не считаю это большой и важной профессией.
Давай дальше.
Это тебе, Даник, давай.
Когда-нибудь пробовали психоделики типа ЛСД? Если да, пожалуйста, пишите свои впечатления. Если не принимали, согласились бы попробовать, если бы вам предложили. Так, сразу скажу, что я наркотики вообще никогда не принимал, никакие, даже включая травку, никогда не пробовал. И, соответственно, я не соглашусь попробовать, если мне предложат, потому что, как я понимаю, действия вот этих вот психотропных штучек, могут быть всякие флешбеки, это риск. В любом случае это риск. Можно просто свихнуться. И там это все на микробиологическом уровне очень сложные процессы. Это все входит в систему сообщения между там, нервными клетками. Короче. В общем, это я бы не стал рисковать. То есть я не понимаю, зачем. Мне это не нужно, мне это не интересно. А то, что Стив Джобс, как писали там в этом в оригинальном огромном вопросе, пробовал, сказал, что это главное впечатление в жизни, ну, пожалуйста. Я за него очень рад. Но меня это ни на что совершенно не сподвигает. Я не пробовал и вам не советую. Все.
Леша, Джимми Хендрикс.
Да, Джимми Хендрикс умер 27 лет, ну что, ну класс.
Но он же не свихнулся, он умер от того, что он
подавился. Передоз, и вот, да, передозировал и подавился. Ну хорошо, не свихнулся. Ему это очень помогло.
Так, Леоник, ваше мнение?
Нет, я не стал бы.
То есть, если даже я тебе предложу, ты откажешься?
Да.
При всем уважении?
При всем уважении откажусь.
По какой причине?
Мне предлагали неоднократно. Я же все-таки музыкант, как-никак.
ЛСД предлагали или травку?
И то, и то.
И ЛСД предлагали, но нифига себе. Мне никогда не предлагал ЛСД.
Ты должен приехать в Лондон.
Да, да, но я уже был, надо еще раз съездить. Может, мне предложат? Я галочку поставлю.
Ну...
Ну все же, ты так и не сказал, Леник, почему ты отказывался?
Ну зачем? Это риск для здоровья по-любому.
Да.
Зачем? Потом это нелегально. То есть, если, допустим, у нас называется criminal record, да, то есть как учетная запись в полиции получишь. нужно будет говорить, что, допустим, при принятии на работу нужно будет говорить, что ты экспериментировал с нелегальной illegal substances. Понимаешь, это сразу минус. Если, допустим, я захочу уехать в Штат или в Австралию, куда-то еще, получать вид на жительство, это сразу всплывет. Ну зачем? Это глупости.
Не, ребят, вообще психика, вот это все такая сложная, такая тонкая вещь.
Я, допустим, да, не зачем? Думаю, какой большой риск для здоровья. Конечно, люди принимают и все остальное, но дело не в этом. Дело в том, что это глупо и ни к чему. Правильно?
Да, я тоже согласен. И вот мне интересно, мне кажется, этот человек удалил свой оригинальный комментарий, да? Вот я сейчас листаю, я не вижу его уже. Вы видите его?
Он, по-моему, в старых, там он только новый пока. Я не знаю.
Ну, одним словом, я тоже согласен. Я тоже не пробовал никогда и не планирую. По крайней мере, на сегодня я не планирую. И вот эти аргументы, которые человек там приводил, вот я пытаюсь найти его оригинальные эти комментарии.
Там older comments, там будет.
Ну, я смотрю на предыдущие. Он приводил пример. Вот я проспонтрел, и вот ты, как ты говоришь, Стив Джобс пробовал.
Он пишет, да?
Да, он писал.
Мол, нет, есть пост.
Какой?
Ну вот, кликни на более старые комменты, там он первый короткий пост, потом с тобой дискуссия, он там дальше пишет про Стива Джобса.
А, то есть в этой же, на этот же...
Да-да, в этом же сборнике, сборе вопросов на 16 номер, да. Там есть этот комментарий.
Вот тут я хочу, в общем, еще... Да, есть тоже более старые комментарии. Что вот такие приведения таких примеров, в принципе, неверно. Будь это в связи с наркотиками или в связи с чем угодно. Вот он говорит, а вот Стив Джобс попробовал, и ему ничего не стало.
Ну,
а вот я хочу сказать по-простому. А кто ты такой? Почему ты себя сравниваешь со Стивом Джобсом? То, что Стив Джобс может сделать, не могут сделать большинство населения Земли.
Походу говоря, не факт еще, что он пробовал.
Да,
мог ну, допустим, просто допустим, сказать, пробовал. Что повысит свой
допустим,
имидж.
Пробовал. Но вот, в принципе, мне кажется, тут более глобальную ошибку человек, который задает вопрос, делает. Он взял пример, что вот Стив Джобс пробовал, но плюнул на это и больше этим не занимается. Вы никогда не можете сравнивать себя с такими людьми, как Стив Джобс или Билл Гейтс. Вы можете над ними смеяться втихаря у себя на кухне и показывать им дули. Но между вами и ими настолько огромная разница. И где есть гарантия, и какова вероятность, что из-за того, что у Стива Джобса что-то получилось, у тебя тоже это получится. Поэтому ни в коем случае это не является аргументом. Дальше. То, что говорят, что к этому не привыкаешь, кто вам это сказал? То есть так люди говорят, которые такие, как вы, себя успокаивают. Вот этот парень, который писал, он наверняка ищет каких-то новых и острых ощущений. Я не знаю, либо он уже попробовал, и нас просто спрашивают, чтобы мы ему подкинули идейку, почему это не страшно. Значит, этого можно не ждать, этого не... я считаю, что это плохо. Но если он пытается попробовать, то я все равно говорю, не ходи туда, не пробуй. Ты не знаешь, что произойдет с тобой, и то, что получилось у Стива Джобса, у тебя, скорее всего, не получится. Одним словом, я категорически против.
Я все-таки еще раз повторю, что действительно, насколько я знаю, привыкания нету, но... Есть риск получить определенный психоз, то есть определенное расстройство психики, которое встречается, насколько я знаю, довольно часто.
Откуда ты знаешь, что привыкания нет?
Ну, об этом пишут, что привыкания нет. Во всяком случае, физического. Насколько я знаю, психического тоже нет привыкания. То есть можно после первой дозы просто свихнуться. Вот и вся история. Можно после второй?
Кстати, Леник, а вот если ты говоришь, что ты музыкант, ты знаешь, с какой песней... очень часто связывают ЛСД.
Purple Haze.
Какая?
Purple Haze.
Нет, ну это я не знаю, может быть, но я...
Lucy говорю... in the Sky with Diamonds.
Правильно, правильно. Это то, что я имел в виду. Beatles. У них была песня Lucy in the Sky with Diamonds. Вот это ЛСД, первые три буквы. Mm-hmm. Они считали, что эта песня была посвящена... Ну, многие считали, что эта песня была посвящена ЛСД.
Ну...
Одним словом, да. Ну,
может
то
быть.
Есть... Осветили мы это или не осветили? То есть мы, короче говоря, мнение какое? Мы все против. Мы все не пробовали, мы все не планируем. Так? И вам не советуем.
Правильно.
Вот. Если вам не хватает острых ощущений, я знаю, и...
Идите с банджи прыгните.
Например, да, банджи-джап. Резиновая такая, резиновый канат с моста попрыгайте.
Заодно и кишечник прочистите.
Да. Или там пойдите на американские горки покатайтесь. Ну или напейтесь, в конце концов. Что, мне кажется, лучше.
А это люди делают.
Самое интересное, я вам хочу сказать одну такую вещицу. Вот я вот сегодня У меня была ситуация вот какая. Я сегодня с утра, мне надо было поехать к дантисту. Я нахожусь в штате Нью-Джерси, а дантист живет в Нью-Йорке. Ну, в общем, через мост переехать, и я там. Ну, вот переезжаешь через мост, но я, в принципе, уже в штате Нью-Йорк. И вот утром был трафик, я опаздывал, и когда я уже подъезжал к Нью-Йорку, я увидел, что у меня бензина почти уже нет, ну, мало. Я так думаю, ну, хватит, наверное, миль на 20. Ну, думаю, туда я точно доеду, по крайней мере, сейчас не буду заправляться, а на обратном пути вернусь и заправлюсь в Нью-Джерси. А надо заметить, что в Нью-Джерси бензин дешевле, чем в Нью-Йорке. Причем дешевле процент, где-то центов на 30 на галлоне. То есть, если залить полный бак, то разница там долларов 5, наверное, получится. И только из-за того, что заправляться надо в Нью-Джерси. Ну и вот, сходил я к дантисту, все, возвращаюсь уже обратно, а стрелка уже, ну, почти на нуле вот на бензине стоит. И вот у меня варианты были. У меня были заправки по дороге. То есть, мне надо было, я думаю, вообще, конечно, желательно переехать через мост обратно к себе в Нью-Джерси и заправиться там дешевым бензином. Проезжая заправки, но сам себе думаю, что, в принципе, что может быть плохого? У меня кончится бензин прямо на мосту, например, где-нибудь. Или еще где-нибудь. И тогда морока начинается. Надо где-то идти пешком или к ближайшей заправке. Надо найти эту канистрочку, идти обратно или звонить куда-то, чтобы тебе приехали. Там служба сервиса. Это будет стоить намного дороже, чем просто пойти здесь заправиться, вот в Нью-Йорке, и там потерять там лишний доллар или два на бензине. Правда? Ну, и все-таки я не заправился в Нью-Йорке. Я ехал на нуле, въезжаю на мост и сам сижу и думаю. Но тогда мне уже показывает, что пустой бак, а может быть там есть еще какое-то будет последнее, типа китайское предупреждение, какой-то звук сирены, что у тебя осталось вообще ничего.
Нет, ничего не будет.
Но я единственное, что помню, что когда-то у меня было там в какой-то машине давно такое, я думаю, что по крайней мере она начнет дергаться, знаешь, когда бензин уже не будет поступать. Ну, думаю, по крайней мере, не дергал, все-таки буду рисковать. Еду, вот я, короче, я проехал через мост нормально и все. Но будучи на мосту, я сижу и думаю, вот что ты, старый дурак, делаешь? Зачем тебе это? Я вот сижу и думаю, может быть, мне не хватает действительно острых ощущений. Иначе как объяснить логически, что я рисковал потери времени, там, скажем, часа, как минимум, и денег, но чтобы не потратить сейчас этот лишний доллар или два и заправиться более дорогим бензином? Вот как вы это объясните?
Не знаю. Многие сказали, что это национальная особенность.
Жадность? Ты думаешь, жадность? Но с другой стороны, национальная особенность должна быть и расчетливость тоже. А именно, что правильнее было бы отдать сейчас лишний доллар, заправившись в Нью-Йорке, но не рисковать потерей многих долларов.
Я делаю то же самое потом, так что.
Что и я?
Да.
То есть понятно. То есть я еще
на
не
нуле до самой дешевой колонки где-нибудь в Люксембурге или в Швейцарии.
Ну, я до Люксембурга не поехал бы, это я тебе точно говорю.
Ну, это смотря точно. Где ты находишься. Иногда Люксембург недалеко.
Да. Хорошо, поехали дальше. То есть никаких наркотиков, ребята, выкиньте из головы. Лучше покатайтесь с пустым баком по мостам каким-нибудь. Это, знаешь, как простреливает. Номер 7. Как вы относитесь к так называемому мышекалиберному программированию и вообще... К кому-кому?
Мышекликабельному.
А, ты видишь, я даже не знаю, что это значит. И вообще, слышали вы о таком? Обфускацировали...
Показали
бы свой код, не обязательно весь. Ну, я сразу скажу, что, во-первых, я не знаю, что такое мышекликабельное...
Это визивик, визивики всякие, типа Матисса.
Ну, типа, what you see is what you get?
Да-да. Это типа GUI нарисовать, знаешь.
Ну, типа Visual Basic?
Ну, типа Visual Basic, да, или Delphi там. А, или вот или Matisse для Java.
Я понял.
Когда ты мышкой рисуешь окошки, а потом начинаешь уже программировать.
То есть, когда все генерируется, ты, в общем-то... То есть, ты конфигурируешь...
Ну, там не все генерируется, сам понимаешь. Но ты нарисуешь экран, потом начинаешь там какие-то... Он клик добавляет, там, он enter, там, я не знаю... Угу. Я это пробовал, кстати, много разных штук. Мне отвратительно это, абсолютно не нравится все это. Ужасное ощущение. И от Visual C, и от всего. Мне это все очень не нравится, не знаю.
Не знаю, мне кажется, вот по первой части вопроса, если это повышает твою продуктивность, почему нет? Что в этом плохого?
Ну, какая разница?
У меня это не повышало ничего, кроме плохого настроения.
Ну, я не знаю. То есть я не считаю, что нужно просто из принципа там все программировать в текстовых редакторах и не пользоваться вот такими.
Ты знаешь, мы пользуемся тулом одним вот на нашей фирме, да? В котором ты рисуешь UML, да? Наш собственный тул, мы его там создали на основе Open Architecture, там, ну, это известные всякие штуки. И ты рисуешь в таком эдиторе UML, а потом он генерирует кучу всего. Почти что всякие HB, там, базы данных, ну, там, связь с базой данных, очень много чего происходит, такой scaffolding. Я это ненавижу. То есть выхода другого нет. То есть, как бы.
Но почему ты это ненавидишь? Я так и не понял.
Ну, мне не нравится. Мне кажется, что я быстрее и приятнее это делаю ручками. Вот так вот. Точнее, мне не только кажется, но так оно и есть.
Нет, знаешь, вот с этими делами со всеми GUI, когда она делается, рисуется автоматически, есть одна проблема. Опять же, я не знаю, если современно, я давно это делал уже, но я не знаю, если это как бы сейчас лучше ситуация. Все, что генерируется автоматически, код такой ужасный, что в нем невозможно разобраться.
Ой, это да, это еще отдельная тема.
Это отдельная тема. То есть, все это auto-generation, я попался на эту тему, когда молодой совсем был, когда еще ничего не знал. Я думаю, о, сейчас я соты сгенерирую половину, там, GUI. Как раз GUI, не GUI, а веб-пейдж. И мы делали. Использовал там tool один. А потом, значит, все это все подсоединю к базе данных, все будет зашибись. Это была такая жопа, что я все равно мне пришлось все переписывать ручками. Потому что невозможно было разобраться в коде. Вообще невозможно.
Но, вообще это клево работает для макетов, так называемых. Мокапов.
Да, да, макапа. Ну, макапа.
Намокапил, намокапил, ты там базовую функцию клиенту показал, он одобрил, потом чпок, все стер и ручками.
Ну, я не знаю, мне кажется, что я люблю код-генераторы, если код-генераторы хорошие, почему нет? Но, опять же, непонятен контекст.
Может, в вашем свинке там все получше, в вашем этом флексе все получше. Я так даже подозреваю очень сильно. Потому что вот Adobe это не делает генераторов для Java просто. Мне кажется, что может, очень может быть, что для флекса и флеша там есть хорошие
ну,
вещи.
Ну, почему? Но... А для Java что нет? Зачем тебе Matisse не нравится?
Мне Matisse не нравится.
Почему?
Потому что то, что я, те эксперименты, которые я с ним проводил, мне уходило намного больше времени там все как бы зарядить, чтобы оно работало, чем если бы я с самого начала делал руками.
Ну, кроме того, есть еще там всякие штуки, типа там у них такой есть, там Jiggle есть, там такой тоже генератор, GUI Builder, так называемый, для Eclipse. Вот. Но по этому пути идут многие, там Microsoft идет по этому пути в Silverlight. Adobe пытается сделать связку между дизайнерами и девелоперами. Они сделали Flash Catalyst, такой тул. Тоже в эту сторону все идет. Ну, одним словом, я не вижу никаких с этим проблем особых. Ладно, давайте вторую часть вопроса. Я от этого слова русского никогда не слышал. Ну, и
его не существует, я тебе скажу сейчас сразу. Это он придумал.
Ну, как ты можешь знать, что его не
существует? Ну, что я в Гугле поискал.
Ну, короче, obfuscation, есть такое слово. Да. To obfuscate.
Да, маскировать.
Да, то есть это сделать так, чтобы было непонятно. Взять source код и его переделать таким макаром, чтобы его нельзя было украсть. Я так понимаю, что для этого...
Ну, да.
Используется очень часто в базе данных эта концепция. То есть, когда, допустим, есть sensitive data, допустим, или create cut information, или у вас там national insurance numbers, да? Или как они называются у вас, эти номера?
Social security numbers.
То есть, у нас... Вот. Чтобы в базе данных они открытым текстом не хранились, или password, да?
Пароли
они,
в основном, да.
Да, они обфискируют. Ну, пароли кодируют.
А это не код, это не код, понимаешь? Это уже данные.
Да, это не код, это да. Это он
про код спрашивает.
Обфискация это не код. Обфискация это...
Не, ну он спрашивает про обфискацию кода конкретно.
Есть специальные тулы, которые это автоматически делают для Java.
Не обязательно для Java. Но одним словом, как вы относитесь, вы так и не ответили.
Никак, мне пофиг на это.
Мне тоже насрать.
Но
я тоже
не считаю, что это полезно и нужно. Если кто-то хочет украсть твой код, он украдет.
По-любому, просто.
А если ты считаешь, что если код обфусцировать, и это кого-то остановит, значит, он, твой код особо никому не нужен.
Именно. То есть так. Вот это вот...
Помните этот анекдот про неуловимого Джо?
Джо, да.
Да, почему его нельзя было найти? Потому что он никому нафиг не нужен.
Его невозможно поймать.
Да, поэтому, если вы считаете, что у вас... То есть, во-первых, может быть, надо себя оценить более трезво. Почему вы считаете, что у вас код настолько ценный, что прямо там уже стоят взломщики с отмычками вокруг, только ждут, пока вы его куда-то выложите? Я скажу вам честно, мне лично даже неохота смотреть ни на чей код вообще, хоть он ее есть, хоть мне его давать будет. Да, я думаю, это был продукт, который работал, потому что разница между написанным кодом и готовым продуктом огромная, огромная. Поэтому затраты на прятание кода, я не уверен, что они настолько полезны.
Знаешь, если там у фирмы есть, например, какая-то автоматика, которая этим занимается, например, что перед тем, как билд для выдачи клиенту выдается, там автоматически этот код, там, знаешь, все эти переменные переименовываются, это все, всякая машина, есть такие специальные программы, то это окей. То есть пока команда к этому не относится, это все автоматом идет. Почему нет? В принципе, пофиг, да?
Ну, наверняка автоматом. Конечно, человек,
ну, конечно, не будет. Ну, да, сделать, если хотите, себе такую автоматику.
Да, но мне тоже кажется, это небольшое какое-то плюс или
нет. Если это ничего не стоит, дает какое-то спокойствие, почему нет? То есть хуже точно не будет.
Но если кто-то хочет украсть конкретно вашу программу, ее украдут.
Конечно, даже если вообще ты коды им не дашь, они только там скриншоты посмотрят. Они
поэтому все равно нужно оценивать, сколько времени вам надо потратить на обфускацию кода. Если это много времени, плюньте на это. Все равно ваш код, скорее всего, никому не нужен.
Лучше создавать новые фичи и продвигать свою систему так быстро, чтобы конкуренты, которые даже ее украдут, просто за вами не успели. Это самая лучшая защита капитала в таком деле.
А Даник знает, потому что он оттуда же, откуда и Маркс.
Да.
Поехали, номер 8. Как люди готовятся к пенсии в ваших странах? Куда и сколько откладывают? Часто ли работодатели в ваших странах не платят государственные налоги в пенсионные фонды, или как они у вас называются?
Хороший вопрос.
Ну тогда отвечай.
Насчет пенсии. В Германии есть несколько моментов. Первый момент – это обязательное социальное страхование. То есть каждый работник в любом случае обязан откладывать какие-то деньги в государственный пенсионный фонд, и его работодатель обязан такую же точную сумму откладывать в тот же фонд, из которого потом государство же будет платить пенсию. Это раз. Номер два. Дополнительные вещи. Есть две основные дополнительные вещи. Первая дополнительная вещь – это частные дополнительные пенсионные фонды. То есть можно заключить что-то типа страховки и откладывать, платить мне деньги, и потом она будет платить вам пенсию. И номер два – это недвижимость. То есть люди покупают недвижимость, которая является их пенсионным фондом. То есть, например, они платят долгое время за эту недвижимость проценты. Потом, когда они выходят на пенсию, недвижимость уже их, и они не платят за жилье. То есть, соответственно, то, что пенсия, которая, конечно, меньше зарплаты, но ее хватает на текущие расходы более чем. К тому же они в какой-то момент могут продать недвижимость, переехать в съемную квартиру, у них будет большая сумма денег, которую они дальше могут тратить. Вот эти вот три вещи, я бы сказал, отметил особо. То есть частные пенсионные фонды, обязательное госстрахование и недвижимость.
Вот то есть там. У вас все откладывают, да? И работодатели?
Обязаны. Это налог. Как бы налог.
А у вас, Леник?
У нас государственная пенсия есть, конечно же. То есть, пока ты работаешь, платишь national insurance, так называется.
Но это пенсия или это пособие по бедности?
Нет.
Но это достаточная сумма, на которую можно жить?
Ну, теоретически, но вообще, конечно, нет.
Там не сумма.
Государственная пенсия – это 80 фунтов в неделю. То есть,
какая-то пенсия?
Ну, государственная пенсия, да. Ее недостаточно, конечно.
Не, у нас она зависит от того, сколько ты заработал. Она процентуально считается.
Она, да, 80 фунтов в неделю. Поэтому люди, которые работают, они откладывают, значит, деньги. Опять же, недвижимость покупают, второй дом, например. Покупают дом, в котором они живут. То есть, надеясь выплатить оба кредита перед пенсией. Тогда один дом сдается, другой в другом. А вы живете. Вот так и все это дело идет. Ну и, конечно же, частные пенсионные дела. Тоже то же самое.
У нас, в общем, во-первых, есть то, что называется Social Security, вот тот налог, который платят люди, которые работают, он откладывается, он учитывается, скажем так. Если, по-моему, 40 недель человек отработал за жизнь, нет, что-то я не то сказал, 40 недель?
Может, месяцев?
40 месяцев, да. Угу. Может быть, я опять не то сказал. Наверное, 40 месяцев. То тогда он будет получать вот Social Security. Это небольшая сумма, она меняется. Это может быть в месяц $1000, может быть, по-моему, не больше, чем $2000 ты можешь зарабатывать. Эта сумма зависит от того, сколько ты зарабатывал в течение жизни, И, соответственно, ты же больше или меньше отчислял налогов вот на этот Social Security. Но называть это пенсией, язык не поднимается, потому что эта сумма небольшая. Ну, то есть, наверняка можно прожить, если там жить, если у тебя уже все выплачено, у тебя никаких нет долгов, никаких лоунов, ну, ничего. И ты живешь там в небольшой какой-нибудь квартирке, то, наверное, можно как-то протянуть. Но, по сути, все стараются иметь какие-то накопления, пока они работают. И иногда либо они работают в больших компаниях, которые... Это крайне редко, кстати, на сегодня, когда большая компания просто откладывает вам деньги на пенсию. Иногда бывает, ну, вернее, часто бывает в крупных компаниях, что они докладывают. Это называется they match. Вот ты, допустим, отложил сумму, а они тебе столько же отложат, но это совсем небольшие количества, там, скажем, до 5-6%. Если ты там отложил, откладываешь 5% от зарплаты себе на пенсию, там, так, ну, есть так называемый, допустим, 401 план, это до налогов, то они тоже положат такую же сумму. Но опять же, если ты решишь откладывать 10%, то это уже не произойдет. Кроме этого, там вообще есть потолок на откладывание. Ну и вообще, я не уверен, что это годится для всех, такое откладывание на пенсию. Для некоторых деньги важнее сегодня и сейчас, чем отложенные потом. Ну, большая часть населения как-то решает сама, хочет она откладывать или нет. Ну и работодатели, соответственно. Работодатели платят налоги за работников, это понятно, в государственные фонды, но платят ли они пенсию работникам из своего кармана отдельно, это очень мало кто, только крупные компании. Мелкие компании не платят никакую пенсию. Поэтому, как говорил Бетховен, человек, помоги себе сам.
Ну, в Германии, в общем, государственные пенсии довольно приличные. Если бы я работал всю жизнь, допустим, как, у меня недавно пришла просто бумага, там было написано, если бы я работал всю жизнь, зарабатывал бы столько, сколько сейчас, то есть мне никогда больше не получали зарплату, то, что я бы сейчас получал за пенсию, да, скорее всего, то есть там примерно просчитано, мне бы хватило на очень приличную жизнь, даже со съемным жильем.
Ну, то есть, видишь, хорошо, Германия тебе...
Но я и плачу дофига в этот пенсионный фонд. У нас же отдельно страхование...
Нет, ты же сказал, тебе же половину забирают вообще деньги.
Ну да. Так и есть?
Да. Да. И вот там, кстати, я не помню, в этом подкасте или в другом моем подкасте был задан вопрос, что там на Украине собираются ввести новые законы, которые будут заставлять людей... открывать свои компании, там, бухгалтерам. В каком это было? В этом подкасте, да?
В прошлом, по-моему, было. Или в позапрошлом. В твоем.
Не в этом, но это как бы в теме. Но и люди пишут, что вот если на Украине такое введут, то будут снимать много налогов, и люди перестанут, типа, работать на западные компании, потому что им будет очень невыгодно. Я не думаю, что будет очень невыгодно, но приноровятся каким-то образом и будут работать. Угу. Мне кажется, так, да.
Согласен.
Окей, номер 9. Ребята, а как вести себя с HR? Как вы отвечаете на вопросики типа «Назовите ваши сильные и слабые стороны». Почему вы ушли со старой работы? Почему вы хотите работать в нашей компании?
Все вообще просто.
Как?
Во-первых, для этого есть книги. Их надо почитать. Во-вторых, если эти конкретные вопросы, то сильные и слабые стороны называешь сильные стороны, потом называешь другие сильные стороны, но пытаешься сначала сделать вид, что это слабые.
Например?
Например, иногда я... Ну, например, можно сказать, что иногда некоторые вещи просто не дают мне жить, например, да. У меня, например, бывает проблема, и я просто не могу успокоиться, пока я не решу. Тыры-пыры. То есть сначала ты понимаешь, типа, что это тебе мешает работать, но потом оказывается, что это проблема по работе, и ты потом сидишь ночами. Короче, это оказывается плюсом. Ну, да, что такое, надо
типичный,
продумать.
Это типичный пример, по-моему, все говорят, что моя слабая... Ну, вообще, я считаю, что слабых сторон у вас не должно быть.
Есть... Не, ну если тебя спрашивают, надо что-то сказать. Не говоришь, о, I'm perfect.
Не, я не сказал, что ты должен сказать, что я perfect.
Ну?
Но надо достойно сказать, что я очень сильный работник. Ну, конечно, надо им быть. И я не считаю, что у меня есть слабые стороны.
Не, нет, это вот, кстати, от этого в большинстве источников говорят, что так делать не надо, потому что получится впечатление, что ты слишком самоуверенный и какой-то такой самовлюбленный. Надо именно попытаться продать плюсы за минусы.
Ну, ты понимаешь, я понимаю. Ну, ты понимаешь, Даник, что вот эта вот фраза, что вот, как у меня такая слабая черта, что вот я начну работать над проблемой, и типа так увлекаюсь работой, что вот смотрю на часы, уже 8 вечера, а я все работаю домой.
Не так, не так, конечно. Хитрее надо. Это хитрее надо все.
Да это надо... все одно и то же говорят, понимаешь? Это вообще, эти вопросы вообще достаточно идиотские, конечно.
Такой вопрос, такой ответ, короче. Вот
да.
Правила игры, если ты показываешь, что ты их знаешь, это уже хорошо.
Леник, а ты что скажешь?
Я скажу, мой главный недостаток, что я перфекционист.
Ты хочешь сделать все лучше.
Да, все я хочу, хочу сделать все очень хорошо.
Да.
Кстати, иногда это бывает реально.
Из-за этого все ваши сроки проекта будут сорваны.
Именно. Вот у нас такое есть.
Это действительно слабая сторона, я считаю.
Слабая перфекционист сторона.
Это слабость.
Это плохо.
А почему, Леник, ты уходишь со старой работы? Вот ты, кстати, недавно искал. Тебе задавали такие вопросы?
Да, у меня будет 2 интервью в 3 недели, так что будем держать.
Нет, я говорю, что ты искал недавно.
Да.
Тебя спрашивали, почему вы уходите со старой работы и хотите работать в нашей компании?
Да, ну это миллион вариантов ответить на этот вопрос.
Ну-ка, дай.
Например, можно сказать, что я feel underutilized, то есть меня мало используют. Но это плохо сказать так, на самом деле, потому что может сложить впечатление, что ты нихера не умеешь делать, поэтому тебя не используют, понимаешь?
Mm-hmm. Или что ты скучающий тип.
Да. А лучше сказать, что, допустим, если я работаю в пресейлс, например, да, что я сейчас говорю, что я работаю в пресейлс, что хорошо, в принципе, бизнес-навыки растут, но как бы технические навыки у меня
ржавеют.
Поэтому.
Это классно, да.
Да, специфические случаи, потому что я знаю, что они продают эту компанию. И там действительно нужно ручками много чего делать. Ты им говоришь, что я как бы хочу делать так, чтобы и бизнес-навыки у меня усовершенствовались, и технические навыки усовершенствовались тоже. А там, где я работаю, этого нет. Или можно сказать, например, что если в компании был уже 2 года, можно сказать, что за последние 6 месяцев я не узнал ничего нового. То есть я как бы stagnating, есть такое слово английское. То есть я как бы...
Загниваю.
Да, загниву плыву по течению, что уже ничего не происходит. И вообще, это, конечно, плохо.
То есть, вообще, по науке, Лёнь, надо сказать так, по науке, в идеале, что мне очень нравится моя текущая работа, но у вас такие офигенные продукты, что просто я просто не смог удержаться, не попробовать попасть к вам.
Вообще, Даник правильно говорит, в каком плане, что никогда нельзя говорить плохо о своей текущей работе.
Никогда.
Ну, нельзя да, говорить, что ничего. Я ухожу, потому что плохой начальник и там такие козлы.
Не, даже что мне было скучно, лучше не говорить. И даже, ну, что да. Я полгода ничего не учился, и даже, что мои технические скиллсы не имеют приложения. Потому что это все имеет оттенок негатива, и как бы, в принципе, лучше это обойти, если есть возможность.
Потому что новый работодатель, вернее, перспективный работодатель, может подумать, он там не смог ужиться с людьми, и да. У меня будет проблема.
Он сразу же подумает, и у меня он полгода тоже, наверное, будет. И у меня он тоже, наверное, технический.
И более того, он скажет, вот он сейчас жалуется, что ему полгода скучно, ничего интересного нет, а я ему где возьму все время да. Интересную работу.
Офигенные продукты у него есть, он рад.
Да, а если они офигенные?
Ну, придется врать, что они офигенные.
На самом деле все это глупости, потому что все знают, что люди уходят из-за денег.
Ну, мы, по-моему, говорили когда-то, да? Я вообще, Даник сильно мне возражал. Я говорил, что совершенно ничего плохого в Америке нет, сказать, что я ухожу, Германия, я хочу найти ужасно. Большую зарплату.
Нет, у нас так нельзя так сказать.
Потому что ты дурак, короче. Что не умеешь себя вести просто.
Ну,
потому
да.
Что всем понятно, что ты уходишь за денег. Это всем всегда понятно, что ты уходишь или потому что тебя уволили, или потому что у тебя какие-то отношения с начальством, или потому что ты хочешь больше денег. В 99% случаев это третий фактор.
Но в любом случае, если отвечать на последний вопрос из этого 9-го, почему вы хотите работать в нашей компании, всегда желательно сделать домашнюю работу и узнать да. Об этой компании. В идеале поговорить с вашим агентом, который вас сюда отправляет, и узнать как можно больше о проекте. Потому что вполне возможно, что там действительно или имя хорошее, или проекты более интересные, или технологии более новые. То есть это тоже вполне реально говорить. Но надо знать. Поэтому заранее сделайте homework.
Обязательно. Это самое, кстати говоря, у нас на работе, да, пару человек провалилось, потому что они вообще не знали, чем фирма занимается. Вернее, плохо знали. Начальнику этому нашему не нравится, когда на собеседовании человек плохо знает, что за фирма он пришел. И он начинает тогда ругаться. И не хочет.
В Америке в этом плане более демократично, конечно. люди понимают все, что деньги – это главная движущая сила, и люди двигаются из-за денег. Ну, бывают, конечно, такие старорежимные типы, которые скажут, если ты не знаешь, когда компания была основана и как звали ее основатели, тогда ты у нас работаешь.
Не-не-не, конечно, нет. Чем занимается компания? Угу.
Ну и последний вопрос, номер 10. На какие факторы надо обращать внимание, чтобы реалистично оценить стоимость той работы, на которую вы собираетесь пойти, кроме технических знаний?
Стоимость себя на той работе, на которую вы собираетесь
пойти. Я не очень понял вопрос. Ну-ка, Даник, расскажи мне, что имелось в виду?
Имеется в виду человек, как бы идет на собеседование, например, на последнее, да, и он знает, что ему надо сказать, сколько он хочет зарабатывать. Угу. Вот это только может быть стоимость работы, больше ничего быть не может просто. Или он и там, допустим, фрилансер, и он идет на контракт по часовой оплате, я не знаю. В общем, разговор о денег. Я знаю, он говорит, что я технически вот такой-такой, я знаю то-то-то-то, так и так, все перфект, да? И он спрашивает у нас, что, значит, это понятно, что еще нужно знать, чтобы оценить работу, то есть, чтобы попросить зарплату. Вообще, как бы по науке, нужно знать, естественно, нужно задать себе следующий вопрос. Первое. Сколько зарабатывает вообще в этой отрасли? Какие зарплаты? Второе. Сколько зарабатывает в твоем регионе? Да? Естественно, учитывая там, опыт, образование и так далее. Третий вопрос. Что за фирма? Большая, маленькая, средняя? Какие в этом регионе, в этой отрасли, допустим, разбросы? Условия работы, естественно. Сколько часов? Оплачиваются ли дополнительные часы? Надо ли работать там? Надо ли много ездить? Или надо сидеть в бюро, и так далее, и такое прочее. И потом, например, в нашей отрасли, что очень еще важно, являешься ли ты носителем ноу-хау в этой специальной области? То есть не в программировании, не в технические, то есть технические здания, а в специальной области, например, в моем случае медицина, да? Знаешь ли ты много чего из медицины? Получил ли тоже образование какое-то или работал в такой же фирме? Потому что это дополнительный мультипликатор, безусловно. Ну, вообще, в Германии что для этого делается? Есть специальная база данных со всякими зарплатами и прочим. Человек, значит, идет и начинает там рыться. Долго-долго роется и примерно узнает, какая цифра должна быть. Вот и все.
Лёнька, как ты это делаешь?
Я просто спрошу цифру с потолка. Не, ну я давно этим занимался уже, я знаю, сколько люди зарабатывают.
Ну вот у тебя опять же был недавно случай, когда ты переходил. Ты говорил, что мне предложили большую сумму. Ты сам ее просил или тебе предложили ее?
Я прошу по-хитрому. То есть, допустим, когда они спрашивают меня, сколько я хочу денег, я обычно отвечаю, что какие вилки есть. То есть я не говорю, что я хочу 100 тысяч, например, да? Угу. Я к примеру говорю. Я говорю, какие вилки есть? Они мне. Сначала они не любят на этот вопрос отвечать, потому что понятно уже, что человек опытный. Вот. Они начинают вилять, я говорю, слушай, если вы не скажете, вы будете терять свое время и мое. Они начинают говорить, ну там, допустим, от 80 до 110. Я говорю, хорошо, будем разговаривать. Но когда уже есть предложение, тогда вы уже говорите дальше, договариваете. То есть, как обычно, обычный такой уже идет торговля. Они тебе дают цифру, ты говоришь, не, мало. Там, хочу больше, допустим, бонуса. Или хочу больше базовую зарплату. Или там, хочу машину. Да? И уж так и идет туда-сюда. Переговоры. Ну, честно говоря, переговоры зачастую идут от лица агента. И очень многое зависит от насколько агент компетентен в этой области.
Но здесь еще есть еще определенные вещи. Я продолжаю стоять на своем. И что ты не должен быть первым, кто называет цифру, а ты должен спрашивать, сколько предлагают. Но это хорошо будет давать такой совет, если ты действительно что-то из себя представляешь. У нас слушатели нашего подкаста в основном молодые ребята, которые либо только-только вышли из университета, либо собираются еще туда выйти. И когда тебе нечего особо предъявить, то стоять на такой позиции достаточно сложно. Если ты тебе агент позвонит и спросит, сколько ты хочешь получать, а ты ему скажешь, а сколько вы мне дадите, он может просто потерять тебе интерес, если ты из себя ничего не представляешь.
Не, ну это понятно. Но
поэтому, конечно, желательно первое, материальную часть учите и начните выделяться чем-то. А на вначале всегда спросите, что бывает? Что бывает за такую работу? Если вы идете через агента, спросите у агента, вот вот скажите ему, ты же человек опытный, не говорите, что я хочу столько-то и все, иначе не буду разговаривать. Спросите, вот что, как ты считаешь? Он вам скажет, скорее всего, там, скажем, it's open, the rate is open, or the salary is open, or it depends on your experience. А вы ему скажете, настаивать на самом. Вот ты же видишь мое резюме. Я же у тебя не первый, который к тебе пришел. Ну, сколько примерно получают люди? Пусть он тебе назовет какую-то вилку. Опять, не требуйте с него одно число, пусть два скажет, от и до. Вот, тогда будете уже думать. А дальше... Теперь, как, сколько вы стоите? Действительно ли вы стоите сколько? Примерно он вам скажет, там, как говорит, допустим, Леник, 100 тысяч. Он вам скажет от 80 до 120. А вы-то себе думали уже какая-то, у вас же была какая-то цифра в голове? Ну и думаете, окей, хорошо, 100, если 120, меня устроит. И начните требовать 120. Ну, одно завалите интервью, второе, третье. И вы видите, в одной компании вам не дают 120, в другой не дают, и в третьей не дают. Они же не дураки. Значит что? Значит, вы не стоите этих денег сегодня с вашим набором skills на этом рынке. Вот и все. Значит, надо снижать.
Да.
Естественно.
Поэтому оценивать себя реалистично, вы не можете реалистично. Вы, я наверняка, будете завышать свои возможности и свою ценность вообще для мирового сообщества.
Не, ну, да не, многие занижают.
Еще вас понимать, насколько ты конкурентоспособен, да, например.
Да.
То есть, если ты, конечно, закончишь университет, то и ищешь первую работу, ты в одной ситуации. В этом случае главное найти вообще любую работу, чтобы
конечно
получить опыт. Правильно?
Да.
Если ты уже работал 10 лет, допустим, как я работаю, и сделал очень много чего, и уже работа есть, не как будто ты уволен, например, да, то есть не как будто ты на улице, и там ждешь получить любую работу, чтобы там тебя из дома не выселили. Вот. Если у тебя
есть постоянная...
Да, если у тебя есть постоянная работа, то совсем уже другие условия. Понимаешь?
Да, поэтому я еще повторюсь, наверняка, я тоже так говорил когда-то. Искать надо работу не тогда, когда тебя выгнали, а искать надо работу, когда у тебя все нормально. Вот допустим, в Леника ситуация, он работает, у него не капает на голову, правильно?
Да.
И он может спокойно идти, и он может отказываться спокойно от тех офферов, которые ему не подходят. А если бы на него давило, если бы у него там счета лежали бы неоплаченные, надо было взять любую кость, он бы схватил бы все, что попало.
Конечно. Да, ты, я в Германию приезжал в декабре.
Да, тебе звонили постоянно агенты.
Мне позвонил агент, мы покупали какие-то там всякие кухонные принадлежности. Позвонил агент, сказал мне, вот есть такая работа, например, 120 тысяч они хотят. Я говорю, что себе, хорошо. 120 тысяч фунтов, да, это сколько? 180 тысяч долларов в год. Вот. И я говорю, хорошо, поговорим. И звонит мне этот клиент, он какой-то был... CTO, по-моему, компании. И начинает объяснять ситуацию. То есть мы договаривались, что я хочу работать в пресейлс. Почему я работаю в пресейлс? Хочу работать в пресейлс. Двум причинам. Скажем так. Давай я назову одну. Деньги, само собой. Дело в том, что пресейлс получает хорошие зарплаты. Это да, во-первых. Но client engagement, то есть время, которое ты проводишь на территории клиента, оно, как правило, 2-3 дня. То есть человека с семьей это идеально. То есть ты идешь, ты делаешь демо, ты можешь делать какой-то концепт, да, proof of concept, POC, и после 2-3 дней ты едешь домой. Да? Вот. А этот человек говорит, что это pre-sales, то есть компания маленькая, это pre-sales и integration consultant. То есть это значит, что ты делаешь pre-sales, как я сейчас делаю, integrations. А integration projects, они могут быть до 6 месяцев.
А ну, вообще, вот. Я никогда не слышал. Ну-ка, расскажи мне. Ты хочешь сказать, что ты конкретно ищешь работу с использованием ключевого слова pre-sales?
Pre-sales, да.
Ага. То есть, помимо того, что ты умеешь технически, ты говоришь, я хочу конкретно быть в pre-sales.
Да. Я только хочу в pre-sales быть.
И когда ты в pre-sales, ты работаешь в основном из дома или нет?
Да. Ты работаешь из дома, когда нет клиента.
Ну, а если клиент есть, то ты из дома едешь к клиенту, а потом сидишь дома.
Да.
У тебя есть вообще рабочее место где-то в офисе HP или нет?
Нету.
Понятно. То есть, если тебе надо прийти, ты будешь на свободном сидеть?
Да, я буду сидеть на хот-деск, у нас есть. То есть любой свободный столы, где любой человек может сесть.
Угу.
Никому не привязанный.
Ну, а, кстати, компьютер тебе компания дала или нет?
Конечно.
Понятно.
Догадайся, какой фирмы компьютер? С 3 раз.
Dell.
Apple.
Неужели HP?
Ну.
Понятно. Понимаю. Понимаю. Кстати, вот интересный вопрос. А какие ребята у вас в карманах телефончики? Ну-ка расскажите честно.
Nokia N95 8GB.
Все, на iPhone пока не заработал, Даня?
Ну, мало ли на что я заработал. Мне устраивает мой телефон.
А у тебя есть? Чего?
У меня iPhone, да. А у тебя?
А у меня самый лучший телефон на свете. Nokia какой-то допотопный кирпич.
Ну, мне просто стыдно с тобой разговаривать, я не знаю, Лёня.
Знаешь, почему он лучше, чем твой iPhone?
Потому что он звонит, наверное.
Нет. Потому что я за него не плачу ни копейки. Я могу звонить в Россию с мамой голодать 2 часа и не заплачу за это ничего. Компания все
оплачу. Ну, HP выйдет из бизнеса скоро. Из-за таких, как ты. Мама, с мамой разговаривает.
Я в этот понедельник интервью. 2. Пойдем кого-то еще
поговорить. Понятно. Ну, а я не понимаю, почему ты такой не advanced, Леня? Почему у тебя нет айфона или там какой-нибудь там андроида или хотя бы BlackBerry какой-то захудалый?
Знаешь, у меня на них не стоит уже, честно говоря.
Почему?
Ну, не знаю. Как-то...
Знаешь, у нас даже говорят, что крутые прибочки – это развлекуха для бедных людей.
Да.
Какой-то, ну, это в России, по-моему, из последних сил собирает все деньги и покупает дорогой телефон, да?
Знаешь, вот у меня, конечно, брат мой не бедный человек, как бы, а он просто студент, и у него самый-самый последний там HTC, Legend или как Desire, да, с андроидом, офигенная вещь.
Он, кстати, мне лоханулся, знаешь? Далее, он лоханулся.
Сейчас еще один выходит, да?
Да, через месяц выходит новый HTC, там вообще обосраться какая-то.
Да, я видел, да-да-да. Hero, нет, как-то вот, я видел.
Incredible?
О, по-моему, да. Там с 8 мегапикселей камера, там вообще что-то невероятное.
А, ты знаешь, они слабенькие, все равно, они... Вот насколько я человек такой объективный, я как легко не западаю на все эти штучки, вот у меня есть там, конечно, iPhone в кармане, но я все ждал, думаю, закончится контракт и возьму другой телефон. Ну, в частности, вот эти андроидовские телефоны, там HTC появились уже хорошие. И мой приятель взял, ввот сейчас он купил за $500 с чем-то.
Что?
HTC, какой? Не помню. А, Nexus, он взял, Nexus One он взял.
У него, по-моему, слабый процессор.
Nexus One, Sunzi, а у нас же, знаешь, как у нас они идут с планами, все телефоны, поэтому конечно. Он просто взял карточку AT&T у нас, iPhone. Он взял карточку, из нее вынул и вставил туда в HTC, оно работает.
А нет, хороший процессор у него.
Там процессор хороший, но в целом, хотя все вроде бы ничего, но, скажем, немножко вот этот мультитач плохо работает.
А знаешь, сейчас выйдет новая версия Android, все будет нормально. Сейчас третий Android.
Может быть,
они полностью переработали это. И уже, в принципе, я читал, что она будет как минимум не хуже, чем у Apple.
Может быть. Но я тебе говорю с точки зрения юзабилити. Там, скажем, классная вещь, то, что называется tethering. Это когда ты можешь воткнуть свой телефон, и он у тебя превращается... Он тебе, короче, ты можешь телефон воткнуть в лаптоп, и лаптоп получает интернет, потому что у тебя же есть там план. По интернетный план на телефон. Ну, да. Вот. iPhone это не поддерживает, а то это поддерживает. Оно это поддерживает, конечно, HTC телефон, этот Nexus One. Но зато он говорит, он у меня пару часов поставил в таком режиме, он начинает греться очень сильно, телефон. Ну, то есть, чуть-чуть, знаешь, немножко там не доделали, тут не доделали. Как говорил Звонецкий, надо еще сильнее немножко. Вот. А я посмотрел вот это вот последнее выступление Стива Джобса на конференции вот этих WWDC. Mm-hmm. Вот выходит на следующей неделе новый телефон, iPhone там, 4 версии, да. Mm-hmm. Ну, конечно, yeah. это класс, это качество везде, во всем. Тут ему там, ну, отлично там все. И поэтому я думаю, что, наверное, я все-таки еще опять пока возьму iPhone, пока те ребята подтянутся и смогут сделать нормальный
телефон. Я уже смотрел на 4G телефон. Мне, кстати, спасибо, очень интересно. Нравятся большие телефоны. Я их не люблю, когда в кармане лежит кирпич, например, да?
Да, после нашей Nokia это, конечно.
Nokia я уже маме отдал, по той же причине. Я давно. Я использую сейчас совсем
другое. Да у нас в школе, ты знаешь, ну, вот сегодня мне ребенок сказал, он там в 10 классе, шел со школы, я смотрю, вот телефон, у него такой обычный телефон тоже был какой-то, Motorola, валяется дома, я думал, он его забыл. А он мне говорит, ты знаешь, он у меня упал и поломался, я, говорит, взял другой. Я говорю, где ты взял, откуда у тебя деньги? Он говорит, мне его отдали там ребята в школе. То есть они все переходят на другие телефоны. Говорит, я у себя там на страничке в Фейсбуке сказал, что там, ребята, у кого-то есть лишний телефон? Говорит, мне несколько предлагали. Он взял там самый простой, потом... Ну, бесплатно, просто так отдали, он никому не нужен. Он взял просто свою карточку, опять туда вставил. Он говорит, мне и пару Motorola предлагали, но просто это не были AT&T-шные. А у него карточка AT&T просто.
Надо было брать все и продавать.
Да, но никому здесь даром не надо, обычный телефон. Понимаешь, ты Леонид, еще какой-то старый режимный остался. Ты думаешь, у телефона главная задача звонить, да?
Нет.
Правильно. Сейчас звонить — это одна из функций вот этой штучки, что у тебя в кармане. Что у тебя в кармане?
У меня в кармане есть несколько вещей.
Ну то есть звонить — это одна из небольших вещей, которые требуются. Поэтому я вот заметил, то есть AT&T не самая лучшая компания в той области, где я нахожусь, ну, в той географической эре с точки зрения связи, качества. Но я уже себя словил на мысли, что я им прощаю то, что иногда нельзя дозвониться или звонок там прерывается. Потому что помимо звонка есть еще куча вещей, которые, в общем-то, полезны в этом аппарате.
Нет, я согласен. Но я не хотел сказать, не дали мне закончить. Это новый 4G.
Да, да, Apple.
Я хотел его купить и воткнуть туда карточку работы. Потому что, в принципе, если я не плачу за контракт, какая мне разница, правильно? Вот. Но есть одна не проблема. Он будет использовать так называемый микросим. То есть сим-карта будет уменьшенного размера.
Да, так да. Можно взять ножницы и уменьшить ее. Я уже видел в интернете инструкцию.
Да, на YouTube где-то.
Да, это шутка. Да.
Это не шутка.
Нет, это нет. Правда.
На YouTube зайдешь, там человек просто...
Да-да, это, говорят, вообще никаких проблем.
Да, там прям видео сделано, как это сделать.
А если не получится, скажешь, потому что тебе карточка сломалась, и все, тебе новую ведут. Еще раз попробуешь. Ну что?
Вот. Короче, ударил торцом по столу, она выскочила, карточка, и куда-то улетела.
Да.
Новая.
Ну, HP купил сейчас PAM, знаешь, да?
Что купил?
PAM.
Я не знал этого.
PAM, да. HP купил PAM за 2 миллиарда долларов. Вот, так что, не знаю. Говорят, неплохие эти телефоны, но пока что-то я не имел опыта.
PAM у моего приятеля, PAM. Довольно-таки мрачный телефончик, честно говоря.
Ну, сейчас же там должна пойти новая эта система. Windows 7 Mobile.
Нет, новая... Нет, говорят, линейка — хороший телефон. Там.
Мы, по-моему, ребята, скатываемся в Radio T.
Ой, да. Да, это не наша область, извините, ребята. Да. Если можете, давайте туда не ходить.
Да, давайте уже, наверное, завязывать.
Да, дело. Хорошо. Все, ребята, спасибо, что приходили. Будем делать тем, если еще накидай тем, еще раз запишемся.
А, кстати говоря, я хотел еще быстренько поблагодарить ребят, которые нам пожертвовали мани. Я эти мани уже снял, перевел себе.
Ну вот, а мы ходим голодные с Лёником. Ладно, Даня.
Да, вы ходите голодные. Ну, короче говоря, имена мы зачитаем позже, когда будет больше двух человек. Пока это 2 человека. А если кто-то хочет, да, пожалуйста, переводите, мы будем очень рады.
Да, есть кнопочки Donate, это правда. Это правда. У меня, ты знаешь, у меня уже довольно много.
Я слышал, в своих подкастах. Аж завидно, слушай.
Да, чего там? У меня человек 7-8, наверное, уже мне подкинуло денег на винишко.
Вот так?
Да?
Да. Ну, правда, мне уже потом стали давать указания, на что их тратить, и кому можно давать их, кому нет. Причем самое интересное, что указания дают те, кто не делали Donate. Они мне рассказывают, почему я был неправ. Что вот я знаешь, сказал, я тут ехал недавно, там я в подкасте это рассказывал, как я был на заправке одной, и там подошел ко мне один, там из Marines, то есть морская пехота, попросил денег. И я сказал, вот я как раз получил донейшн и половину отдал ему. Вот. А тут мне человек стал писать, как ты мог, вот тебе, мол, донейшн сделать, почему ты половину донейшна отдал, а не половину своих денег. Слышишь? Логика у человека. Что можно сказать? Что можно сказать?
Ничего. Постучать по лбу кулаком.
Просто в одном кармане лежали две купюры. Я случайно схватил ту, которая мне пришла по донейшн. Извините, если можете. В следующий раз я буду их помечать там какой-нибудь красным цветом.
Ну, по цвету вина. Для красного вина ты можешь красным, а для белого – белым.
Хорошо. Для белого я должен прозрачным тогда уже, или таким.
Таким, да. Скотч наклеивать.
Можно. Лимонного цвета, да. Хорошо, ребята, будьте здоровы, спасибо за компанию. Спасибо. Пока.
Пока.